Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
«Тоска по Тоскане» – итальянская книга о русской культуре. Мы продолжаем нашу небольшую серию итальянских передач. Слушатели, вероятно, помнят разговор о русском Милане. Сегодня русская Тоскана. Именно так называется недавно вышедшая книга профессора Рената Ризолити. Она появилась в петербургском издательстве «Алетея» в серии «Историческая книга». Сборник Рената Ризолити составил, провел научную редактуру и перевел на русский язык известный итальянист и постоянный участник наших программ Михаил Талалай. Его я и попросил начать сегодняшнюю беседу о книге.
Я думаю, что это одна из тех книг, которые рано или поздно должны были появиться, и мне приятно, радостно, что эта книга дошла к русскому читателю именно через меня. Как исследователь русской Италии, я, конечно, часто встречал имя Рената Ризолити, читал его тексты. Все это было на итальянском языке. Тексты интересные, многочисленные, очень часто построенные на неизвестных совершенно архивных источниках или редких книгах, интервью, личных наблюдениях. И работа над этими, повторю, итальянскими источниками, мне всегда было чуть досадно, что наши соотечественники, русские ученые, историки, да и просто заинтересованные люди не имеют возможности познакомиться с этой россыпью сюжетов по русской Италии, в первую очередь по русской Тоскане. Это не было бедой, повторю, если бы речь шла о пересказе или какой-то проработке российских источников, которые нам доступны и которые нами освоены. Но в случае с Ризолити речь шла о серьезных поисках в библиотеках и архивах именно итальянских, а то и об открытиях в гуще местной жизни. И вот эти-то и сюжеты, эти истории, конечно, было нужно довести до сведения российской публики. Почему же произошло именно со мною, как проводником и строителем, скажем так, архитектором этой книги? И тут, конечно, уже личные обстоятельства нашего знакомства, нашего сотрудничества и, осмелюсь сказать, нашей дружбы с многоуважаемым флорентийским профессором Рената Ризолити. Мы с ним познакомились лет 20 тому назад, когда я только-только осваивался в Италии и делал даже в прямом смысле свои первые итальянские шаги. Один вот из таких первых маршрутов привел меня во флорентийский дворец Палаццо Медичи Рикарди на презентацию одной из многочисленных книг профессора Рената Ризолити. Это была книга, опять-таки на итальянском языке, «Агония и смерть СССР и реального социализма». Презентация была необыкновенно интересной, потому что ее автор изучал жизнь и последующую смерть СССР на личном опыте. В этой книге Рената рассказывал, как в 1956 году, в году, когда я, его переводчик и редактор, появился на свет, он 20-летним юношей, тосканским юношей, комсомольцем, скажем прямо, приехал учиться в МГУ имени Ломоносова. Понятно, что в России он попал по, скажем так, комсомольской путевки по распределению. Ну и затем произошли многие события и в жизни всего человечества, и в жизни Рената, о которых он рассказывал в книге. И в итоге он стал видным русистом, историком и филологом, написавшим массу очерков, книг.
Михаил Талалай рассказывает о книге профессора Рената Ризолити и о своем знакомстве с ним.
Палаццо Медичи Рикарди, что в самом центре Флоренции, конечно, прекрасное место для знакомства уже маститого итальянского историка и начинающего российского исследователя. Здесь, в этом дворце, к правителям Тоскана захаживали в гости, да и работали Микеланджело, Боттичелли, Донателло и прочие гении. По известному выражению, дворец Медичи был в одно и то же время колыбелью культуры и могилой свободы. Вот в воспоминании об этой нашей первой встрече я даже предложил поместить на обложку русской книги Рената Ризолетти фрагмент из знаменитой фрески, которая украшает домовую капеллу Медичи в палаццо Медичи Рикарди. Это фреска Бенотца Гоццоли «Поклонение волхвов». Великолепное ренессансное произведение. Почему я предложил фрагмент этой картины? Дело в том, что есть серьезное предположение, что художник вереницы, волшебной, сказочной вереницы этих волхвов, изобразил представителей знаменитого Флорентийского собора 1439 года, в котором участвовали и члены русской церкви, ее предстоятель, митрополит Исидор Киевский, который жил тогда в Москве, и епископ Авраамий Суздальский. Оба они поставили подписи под униональными решениями, которые объединили тогда, эфемерно, конечно, объединили католицизм и православие. И можно сказать, что это был первый сюжет русской Тосканы, первое явление русских людей в Италии. И, надо сказать, вообще первые записки, которые оставили русские люди о путешествиях в Западную Европу, касались именно вот этого путешествия на Флорентийский объединительный собор. Конечно, это предположение условно, нет точных сведений о том, что Бенотца Гоццоли сознательно представил нам репрезентацию этого Флорентийского собора. Но это могло быть, и поэтому это попало на обложку книги.
Вот как описывает Рената Ризолетти первых русских, попавших в Тоскану. Первые люди, жившие в пределах будущей России, в особенности из ее южных краев, при Причерноморье, появились в Тоскане еще в эпоху коммун. Это были либо безымянные паломники, посещавшие святые места, либо рабы, купленные в генуэзских колониях на Черном море и потом проданные на средиземноморских рынках. Более широкие контакты Московии с Тосканой связаны со знаменитым Флорентийским собором, проходившим в Италии с 1438 года. Русское посольство, возглавляемое митрополитом Исидором греческого происхождения, было тогда весьма представительным и насчитывало почти 200 человек, из которых четверо оставили описание путешествия. Это вообще самые первые русские описания Западной Европы. Самое значительное из них – хождение на Флорентийский собор, принадлежит перу некого автора из свиты Авраамия Суздальского, епископа, подписавшего церковную унию с католичеством, но впоследствии отказавшегося от собственной подписи. В хождении сообщается, что Флоренза – великий город на реке Арно, над которым каменный мост вельми широк, а с обеих сторон – палаты. Рассказывается о городских зданиях, в том числе кафедральном храме Санта-Мария-дель-Фьоре. Во Флоренции русские познакомились с мистерией Благовещения. Это прекрасное зрелище и действие. Так пишет о первых русских в Тоскане профессор Ризолетти.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Я напомню, что на «Волнах радио Свободы» мы обсуждаем книгу Рената Ризолетти «Русские в Тоскане». Этот сборник, подготовленный итальянистом Михаилом Талалаем, недавно вышел в петербургском издательстве «Алетея». Я спросил у профессора Ризолетти, как он заинтересовался русской культурой.
Когда мне было 10-12 лет, одно дело. Но потом меняли постепенно. После того, как мне удалось жить в России, в частности в Москве, где я посещал МГУ в течение 5 лет, я посещал исторический факультет и защитил работу по истории Германии у Ильи Савича Галкина, который во время Второй мировой войны был ректором МГУ. В моем сознании произошли большие изменения. В смысле, что я расширил и углубил свои познания о России. Когда я был еще мальчиком, я все время слышал всегда повторять имена Льва Толстого, Федора Достоевского и их бессмертных романов, в частности «Войну и мир» Анну Каренину «Воскресенье», «Идиота и братья Карамазовых» и «Униженных и оскорбленных». Было большое увлечение и у меня за работой Горького, в частности «Мать». В Москве я выбрал не филологию, но историю. От истории я хотел получить ответа о развитии русского могущества последние века. Откуда русские люди черпали столько ресурсов для того, чтобы овладеть такой большой территорией и с такими необъятными ресурсами? Последние десятилетия привлекал к России и большие успехи русской науки, и интересовался о взаимосвязях нашими литераторами, художниками и учеными.
Профессор Ризолити, продолжает Михаил Талалай.
После нашей первой встречи, после нашего знакомства, Рената Ризолити представил меня своей московской коллеге, доктору исторических наук Нелле Павловне Камоловой из Института всеобщей истории Российской академии наук. И эта встреча для меня лично стала судьбоносной. Нелле Павловна, прочитав мои первые, тогда еще скромные, начальные заметки о русской Италии, о русской Флоренции, о русской Тоскане, пригласила меня в аспирантуру Академии наук с темой, которая, в общем-то, оказалась даже смелой, новаторской, и которая меня интересовала в первую очередь, русское церковное присутствие в Италии, что потом и выросло в диссертацию. Так я попал вот в эту сферу академическую, в большую науку. И таким образом книга Рената Ризолити, его русская книга, для меня стала и одна из форм благодарности Рената за изменения в моей судьбе. Конечно, и Рената, и я постарались в этом сборнике особым образом выделить память Нелли Павловны Камоловой. Я предложил в качестве большого предисловия о самом Рената, о его творчестве как историка-филолога, поставить статью Нелли Павловны, которую она написала несколько лет тому назад. И эта статья предваряет весь сборник, весь корпус остальных текстов. Нелли Павловна скончалась в Москве в 2010 году, в те ужасные дни, когда Москва задыхалась от гари. Ее сердце не выдержало той жары и того удушья. И Рената Ризолити написал по моей просьбе на итальянском языке небольшой очерк, очень трогательный очерк, посвященный этой москвичке, которая всю жизнь любила Италию, и инструментами, которыми она владела, в первую очередь историческими, она пыталась эту свою любовь передать русской культуре. Вышло необычайно много книг исторических, в первую очередь, Нелли Павловны. Сначала это были книги, на которых лег отпечаток той поры, когда Нелли Павловна начала заниматься итальянистикой. Сейчас они звучат, может быть, немножко архаистично. Это, скажем, «Классовые бои в итальянской деревне после Второй мировой войны». Но эти бои действительно были, и Нелли Павловна их описала. Это движение сопротивления и политическая борьба в Италии. Но затем, когда вот эти идеологические запреты и рамки спали, Нелли Павловна начала писать замечательные книги уже по свободному выбору. И, пожалуй, самая значительная ее работа – это «Италия в русской культуре Серебряного века». Есть еще одна замечательная книга «Моя Италия. Взгляд российского историка».
А вот как вспоминает Нелли Камолову профессор Рената Ризолити. Этот маленький мемуар также включен в сборник «Русская Тоскана». Нелли Павловна Камолова скончалась в тот день, когда со мной произошли странные вещи. Мой автомобиль после бурной грозы сам выехал с парковки на проезжую часть. Оповещенный соседями, я пытался его завести, но не мог. Сели аккумуляторы. На следующее утро мне позвонила из Москвы невестка Камолова, Людмила, и сквозь слезы сказала, что Нелли умерла в больнице, не могла больше дышать из-за тяжелого смога. Мне тут же вспомнилось, что Нелли так хотела еще раз съездить со мной в Монте-Катини, Колодии и Серравале. Об этих трех местах она написала прелестные стихотворения. Будучи у меня в гостях в Пистое, она всегда просила меня отвезти ее в Серравале или в Манисталло под Флоренцией. На этих холмах она любила проводить целые дни в одиночестве ради вдохновения от древней истории, составленной из тосканских башен, церквей, палаццо, обрамленной садами и зарослями пахучих цикламенов, пиний, кипарисов и иных деревьев и растений нашей Тосканы. Этому ее последнему желанному путешествию, увы, не суждено было сбыться, и именно об этом мне хочется сказать особо. Нелли Камолова очень любила Италию, как свидетельствуют все ее исторические и литературные писания, но она не меньше любила свою Россию, ее бескрайность, ее мощь. Помню одну из ее первых травм, душевных и физических, случившихся в середине 90-х после распада СССР. Мы перезванивались тогда почти ежедневно и договорились в итоге поехать отдохнуть вместе в Крым, в Коктебель, неподалеку от дома-музея Максимилиана Волошина. Когда в аэропорту пограничники попросили у нее заграничный паспорт, Нелли враз побледнела. Мне пришлось ее поддержать. Только в тот момент она ясно осознала, что Крым, одно из ее излюбленных мест, так напоминавшее Италию, теперь иностранная территория. Но еще более она была расстроена увиденным в Коктебеле, так звучно воспетым Волошиным. Прелестной береговой линии и пляжа более не существовало. Все было разрушено дикой застройкой, замешанной на спекуляции и коррупции. С трудом мы вернулись в Москву, и с той поры она, почувствовав, что здоровье начинает сдавать, не желала более предпринимать путешествий в любимую Италию. Мое воспоминание о Нелли осталось бы неточным, если бы я не сказал о ее любви к родным костромским местам, к своей семье и ко всем родственникам, начиная с брата Владимира, выдающегося ученого. В своей жизни как женщина, а не только как ученая и поэтесса, она имела одну единственную любовь – Георгию Семеновичу Филатову, историку и итальянисту, как и она сама. В наших долгих беседах она не раз упоминала о нем, подчеркивая и его заслуги исследователя, и его человеческие качества, вызвавшие у Нелли столь глубокие чувства. Она сделала все возможное ради увековечения памяти Филатова, собрала его письма из Италии, эти яркие свидетельства о послевоенной жизни нашей страны, и убедила меня перевести их на итальянский. Нелли была моим другом, другом Италии, ниточкой между Италией и Россией. Теперь эта ниточка оборвалась. Воспоминания Рената Ризолити.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» мы обсуждаем книгу Рената Ризолити «Русские в Тоскане». Этот сборник, подготовленный итальянистом Михаилом Талалаем, недавно вышел в петербургском издательстве «Алетея». Продолжает Михаил Талалай.
Итак, первым делом я поставил целью ознакомиться со всем корпусом работ по русистике Рената Ризолити. Это оказалось делом непростым. Рената буквально меня завалил своими книгами, ксерокопиями, рецензиями и прочим. Поэтому я понял, что если пользоваться полученными мною навыками в Российской Академии Наук, то первым делом надо составить его библиографию. И поэтому попавшая в самый конец книги библиография Рената Ризолити и стала первой моей работы для новой книги «Русская Тоскана». Я выстроил его книги в хронологическом порядке. Конечно, это не все писания Рената Ризолити. Как человек много пишущий, по-итальянски это звучит «полиграфо», полиграфический человек, он уделяет свое исследовательское внимание не только России, но преимущественно России. И вот на 10, пожалуй, страницах я составил обширный и, думаю, что полный список его работ именно по русистике с переводом итальянских титулов, названий его книг на русский язык, с тем, чтобы сориентировать российского читателя, который, возможно, заинтересуется в дальнейшем знакомстве с продукцией тосканского историка и захочет разыскать что-либо по своему вкусу, по своим интересам. Быть может, люди знают итальянский или есть возможности перевести, поэтому они могут найти здесь и много того, что осталось за рамками книги. Конечно, передо мной стояла непростая задача построить как-то органично весь этот текст. Она облегчалась тем, что автор один, но писал он в разные издания, понятно, в разном ключе. И тут, конечно, я как переводчик, редактор старался, ну, как-то на одном дыхании, в одном стиле, тем, чтобы это легче читалось, почти как сквозной текст. Принцип был выбран хронологический, то есть от самых первых эпизодов, о нем мы уже о самом первом рассказали, это посещение русскими людьми Флорентийского собора XV века, и затем последовательно столетие за столетием уже к веку XX. Итак, это самые первые путешественники, и Рената здесь очень внимательно отследил свидетельства русских людей. Хотя, надо признаться, я немножко сократил эту часть, потому что и на русском языке вышли замечательные и большие антологии, посвященные хождению или хожению на старорусском языке русских людей в Тоскану и во Флоренцию. И выбирал таким образом лишь сюжет у нас менее известные.
Михаил Талалай. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, а затем на волнах свободы продолжим программу «Тоска по Тоскане». Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Профильный комитет Госдумы рекомендовал Нижней Палате принять законопроект о некоммерческих организациях, иностранных агентах. Первое чтение предложено провести 6 июля. Российские правозащитники просили снять этот законопроект с рассмотрения. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября арест еще двух обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 13 человек. В России устанавливается единый день голосования на выборах, второе воскресенье сентября. Такой закон приняла во вторник в третьем окончательном чтении Государственная Дума. Первые выборы по новым правилам пройдут в сентябре будущего года. В центре Москвы и в ряде других российских городов коммунисты провели во вторник акции протеста против вступления России во Всемирную торговую организацию. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 4 боевика. В центре Киева у Украинского дома во вторник вечером произошли столкновения между противниками одобренного Верховной Радой закона о языковой политике и спецподразделениями милиции. Лидеры сирийской оппозиции заявили о необходимости срочной международной помощи жителям города Хомс, осажденного правительственными войсками. Правозащитники из Human Rights Watch обеспокоены применением в Сирии пыток по отношению к гражданскому населению. Об этом говорится в докладе правозащитной группы, распространенном во вторник. Пакистанские талибы заявили, что организуют нападение на автоколонны с грузами для международных сил в Афганистане, как только поставки этих грузов будут возобновлены. США и Пакистан достигли во вторник договоренности о продолжении таких поставок.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Продолжаем программу «Тоска по Тоскане». Сегодня мы беседуем о книге итальянского профессора Рената Ризолити «Русская Тоскана». Этот сборник недавно вышел в петербургском издательстве «Алетея» в серии «Историческая книга». Его составил и перевел на русский язык Михаил Талалай. Вот что он рассказывает о принципах составления.
Принцип был выбран хронологически, то есть от самых первых эпизодов, о нем мы уже о самом первом рассказали, это посещение русскими людьми Флорентийского собора 15 века, и затем последовательно столетие за столетием уже к веку 20-му. Итак, это самые первые путешественники, и Рената здесь очень внимательно отследил свидетельства русских людей. Хотя, надо признаться, я немножко сократил эту часть, потому что и на русском языке вышли замечательные и большие антологии, посвященные хождению или хожению на старорусском языке русских людей в Тоскану и во Флоренцию. И выбирал таким образом лишь сюжет у нас менее известные. В первую очередь это прекрасно изученные Рената Ризолити дипломатические отношения России и Тосканы, тогда отдельного государства. Это сектор, целый большой пласт русско-тосканских отношений, которые Рената Ризолити вспахал, освоил, засеял, можно сказать. И одна из его лучших книг, на которой я, в общем-то, и опирался вот в первой части уже русского издания, это именно дипломатические отношения Российской империи и Великого герцогства Тосканского. Напомню, что Тоскана долгое время была отдельным государством со всеми его атрибутами, с правителем, великим герцогом. Сначала ими были Медичи, потом стали Лотаринги, и эти правители завязывали разного рода отношения. Конечно, государство крохотное, малюсенькое, несопоставимое с Российской империей, но все-таки в европейском концерте Тоскана, Великое герцогство, играло свою интересную роль благодаря культурному потенциалу этой страны, назовем ее тогда страной в 18 и первой половине 19 века. Россия установила дипломатические отношения с Тосканским герцогством в конце 19 века. Приезжало много интересных личностей, дипломатов, послов. И особенно в период Венского конгресса эти отношения усилились, и после него 20-е, 30-е годы. Но затем, конечно, на рубеже воссоединения Италии стало ясно, что Тосканское герцогство как политическое образование уходит в прошлое, и российская дипломатия стала сворачиваться. На первый план вышла культура, да, Тоскана как отдельное политическое образование ушло в прошлое, но как культурное явление, как столица Ренессанса, она продолжала существовать и останется таковой в веках.
Михаил Талалай. В нашей программе участвует и автор книги. Профессор Ризолити, скажите, а чем для вас особенно русская Тоскана?
У нас в Тоскане были всегда популярные имена Демидовых, которые присутствовали во Флоренции и в других местах Тосканы с их роскошными виллами, парками и разными учреждениями. Во Флоренции, в Пратолино, в Бани-ди-Лукка, вилла Перкусина и Наполеоновский мемориал на острове Эльбе. И благотворительность стала определяющим признаком русских людей, именно на изображении Демидовых. Кроме того, русская церковь во Флоренции говорила о том, что Россия – это Европа, да, но своеобразная, особая Европа со своими традициями. Европа христианская, да, но схизматичная, схизматика, как уверяли наши католические священники перед Вторым Ватиканским собором. Надо еще учитывать, что в Тоскане начиная с 20-х годов 19 века, почти везде, не только во Флоренции, но и в маленьких общинах были очаги русской культуры. Например, Монтемурло, это соседний муниципалитет Альяна, где я родился, жили друдские сахалинские. Но они тесно связаны с вершиной русской культуры. Графиня Графина, ее дочка Лидия Закревская, с отцом, который был герой 19-го года, установились именно там, в Монтемурло. А графиня была воспета Пушкиным, и портрет, его поэзия, стихотворение, где написал «Тебе осталось лишь один друг». Это другой факт. И в книге «Друзской» или «Друзской в Италии» дал 1860 al 1940 говорю о том факте, который наши ученые из Монтале, из Альяна практически Неруччи, он фольклорист, который привлекал внимание вашего русского ученого, как Александр Веселовский, который был основателем семиотики, современной семиотики. Тогда Неруччи в одном местном газете «La Chiacchiera» Говорунем, говорил о том факте, что Друцкой и Сахалинские были христиане, но диссиденты. Вот видите, что вопрос о русском диссидентстве – это длинная история, начиная с Ивана Грозного.
Рената Ризолити, автор книги «Русская Тоскана». Составил книгу, провел научную редактуру и перевел на русский язык известный итальянист и постоянный участник наших программ Михаил Талалай. Передаем ему микрофон.
Апачи много изрядных виноградов, из которых делают изрядные вина, которые на всем свете славные флоренские вина. И зело их много, белых и красных, которые безмерно вкусны и не пьяны. Вот что пишет посланник Петр Толстой и что охотно цитирует тосканец Рената Ризолити. Конечно, на первый план вышли культурные связи, и этим культурным связям уделена особая глава в книге «Русская Тоскана». И если о русских людях в Тоскане, во Флоренции, все-таки в нашей отечественной культуре написано много, изучено, то вклад Рената в русскую Тоскану – это описание жизни и творчества малоизвестных для России тосканцев, которые приехали в Россию и таким образом тоже внесли свой вклад в этот феномен русской Тосканы за ее географическими пределами, потому что русская Тоскана – это и русские в Тоскане, и тосканцы в России. Так и называется «Тосканцы в России», особая глава в новой книге. В первую очередь это Винченцо Манфредини, замечательный композитор, родом из Пистои. Он был даже учителем музыки у императора Павла I, который очень трогательно отнесся к памяти своего маэстро и, взойдя на престол, особым образом его отблагодарил. Сам Рената тоже родом из Пистои, этого замечательного старинного города, хотя он профессор флорентийский, флорентийского университета, и поэтому вот со свойственным итальянцам вниманием к землякам он подробно описал творчество Винченцо Манфредини, так же, как и творчество нескольких замечательных филологов, пожалуй, самых первых итальянских русистов и славистов, предшественников Рената на его русской кафедре во Флоренции. Это Себастьяно Чампи. О нем можно рассказывать долго. Блестящая личность, преподававшая в Польше славянские науки. Аббат, который вел совершенно такой фривольный, свободный образ жизни и составил первые книги на итальянском языке с описанием славянской филологии. Это его коллега Луиджи Капелли, который преподавал в университете Вильнюса, в старом Вильно, тоже замечательный ранний славист начала XIX века, в эпоху наполеоновских войн. Он покинул родную Тоскану и переселился в пределы Российской империи. Это еще несколько совершенно неизвестных тосканцев. Никола Монти, художник, Эркуле Джилли, загадочная личность. Ризолити даже считает, что он участвовал в декабристском движении еще до декабристского восстания. И по ряду косвенных признаков, может быть, действительно, он и был тем загадочным итальянским карбонарием, который глухо упоминается в следственных делах декабристов. До декабрьского восстания Эркуле Джилли не дожил и скончался в России в 1823 году. И еще несколько замечательных тосканцев, в том числе Никола Туччи из русско-тосканской семьи, американо-итало-русско-язычный писатель, о котором мы уже рассказывали в наших передачах на Радио Свободе.
Рассказывает Михаил Талалай.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Тоска по Тоскане». Сегодня мы беседуем о книге итальянского профессора Рената Ризолити «Русская Тоскана». Этот сборник недавно вышел в петербургском издательстве «Алитея» в серии «Историческая книга». Продолжает составитель и редактор сборника Михаил Талалай.
Для Рената, как и для других исследователей русской Италии, русской Тосканы, конечно, самыми яркими объектами изучения являются Демидовы, князья Сан-Донато. Это семейство само по себе оставило множество следов, и следов реальных артефактов, и документов, бумаг, писем. И понятно, что центральная часть и нашей книги также отведена Демидовым. Но и здесь Ренату удалось сделать ряд оригинальных открытий. Он нашел несколько полицейских досье на семейство Демидовых. В первую очередь на Анатолия Демидова, который возглавил, скажем так, демидовский клан после смерти Николая Никитича, основателя рода итальянских Демидовых.
Вот отрывок из полицейского донесения. Анатолий, Анатоль, младший сын упомянутого выше графа, живет с отцом. Несмотря на крайнюю молодость, 15 лет, уже замешан в скандальных делах с женщинами. Общается с другими распущенными юнцами нашего города и иностранцами при отсутствии моральных принципов. Известный тосканец Карло Петчи, хирург в Милане при бывшем французском правлении, учит его итальянскому, потакает его прихотям и исполняет галантные поручения.
Да, конечно, это полицейское замечание не очень лицеприятно в отношении молодого Демидова. Но надо сказать, что в этом досье сохранились другие отзывы о Демидовых, и даже референт, который курировал вот эти записки, он в окончательном резюме пытается смягчить вот это обвинение и пишет следующее.
Его, Анатолия, отец учредил в квартале Сан-Николо школу, которая затем познала упадок. Молодой маркиз Тариджани, не щадя усилий, ее воссоздал. Число учеников выросло от 10 до 80, причем безо всяких подачек родителям учеников, которыми злоупотреблял старый Демидов.
В целом желательно, чтобы и наши господа вдохновились подобными акциями. Почему же русский человек, однако, должен заниматься образованием флорентийского народа?
В целом, конечно, Демидов — это ярчайшее явление, и помимо разного рода сумасбродств, что, надо сказать, всегда ожидали от богатых русских, и от русских аристократов, и просто от русских в Европе. Демидовы – это меценатство, это помощь бедным, это устройство народных школ, это возведение храмов, и не только православных храмов, каковой стала знаменитая русская церковь с ее нижним демидовским храмом, но и храмов католических. Демидовы помогали возведению главного кафедрального собора во Флоренции, Санта-Мария-дель-Фьоре. И за этот вклад на центральном фасаде, рядом с главным входом, пожалуй, на самом центральном месте, водружен герб Демидовых. Демидовы – это и помощь эмигрантам после революции. И тут Рената совершил еще один исследовательский подвиг. В течение нескольких лет Рената сидел в архиве Демидовском, который, кстати, попал в итоге опять-таки в стены палаццо Медичи Рикарди. В настоящее время этот палаццо принадлежит администрации провинции Флоренции. И вот одно из помещений этого палаццо отведено провинциальному архиву, и туда попал архив родового гнезда Демидовых, усадьбы Проталина, которая в итоге после разного рода перипетий стала провинциальной собственностью. И в это помещение перенесли разного рода бумаги. Это и бумаги экономического характера, но самое главное – переписка, послания, которые обездоленные эмигранты обращали к последней владелице Проталина Марии Павловне Демидовой, княжне Сан-Донато, в замужестве княгини Абимелек Лазаревой. Это сотни писем на русском языке. И вот по заданию провинции Флоренции Рената Ризолити провел несколько лет, я его навещал, помню, в этой комнате, помогал ему иногда расшифровывать совсем уж плохо написанные русские слова, в особенности имена, и перевел на итальянский язык основной корпус этих писем. Эти письма эмигрантов к Марии Павловне Демидовой переведены на итальянский язык и опубликованы Рената Ризолити в особой толстенной книге. Из нее, из этой книги, я взял предисловие Рената, такой общий очерк, посвященный Марии Павловне Демидовой, и на русском языке он теперь вошел в состав книги «Русская Тоскана».
Михаил Талалай.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Тоска по Тоскане». Сегодня мы беседуем о книге итальянского профессора Рената Ризолити «Русская Тоскана». Этот сборник недавно вышел в петербургском издательстве «Алитея» в серии «Историческая книга». Вот еще одна цитата из книги Рената Ризолити «Русская Тоскана». Касается она уже времен недавних. Да, конечно, непреложно влияние великих побед Красной Армии над гитлеровскими войсками, придавших силы антифашистам в Италии, но однако существовал и процесс обратного порядка. Речь идет о том, что известие об успехах союзников и партизан в Центральной Италии, не говоря уже об открытии Второго фронта во Франции, также помогали советским людям в борьбе против гитлеровцев. В полной мере эти известия не смогли вызвать адекватный резонанс, так как уже к лету 44-го года Красная Армия практически очистила советскую территорию от захватчиков. Однако в июле 44-го листовки подпольщиков на Украине еще вовсю ссылались на положение на Апеннинах, заявляя: «Кто не знает, что доблестные части наших союзников бьют немцев в Италии? Кто не знает, что от гитлеровских каналий уже освобожден Рим, что идет освобождение Северной Италии?» 27 июля 1944 года листовка, которую напечатали подпольщики в Станиславском районе, последнем на Украине не освобожденном от нацистов, гласила: «Земля горит под ногами коричневой чумы. Гитлеровские вандалы чуют неизбежный конец. Могучие удары Красной армии на востоке соединились с ударами англо-американских союзников на западе, в Северной Франции и в Италии». Самая авторитетная оценка успехов против немцев прозвучала из уст верховного главнокомандующего Сталина, который во время своего радиовыступления 6 ноября 1944 года поставил очистку Италии от немцев в ряд других победоносных военных действий. Существует еще один интересный, пусть и не прямой источник этих отзвуков. 17 августа радио «Москва» передало послание военнопленных итальянцев из СССР к тосканцам, опубликованное на следующий день в «Унита». «Военнопленные выражают радость по поводу освобождения Тосканы и Флоренции от гитлеровской тирании и призывают тосканских патриотов продолжить борьбу бок о бок с союзниками. Им не терпится увидеть как можно быстрее Тоскану и всю Италию свободной, а освобожденный итальянский народ на пути к надежному будущему». 5 месяцев 1944 года, от 11 мая, начала серьезных военных операций союзников в Италии, до середины октября, стали важнейшим этапом не только в ходе войны в Западной Европе, но и в формировании отношений между союзниками и европейскими государствами. «Следует заметить, — продолжает профессор Рената Ризолити, — что СССР никогда не воспринимал десант в Анцио и вхождение союзников в Рим как открытие давно ожидаемого Второго фронта, и сам Черчилль в своих телеграммах к Сталину трактовал эти действия как вспомогательный результат к операции «Оверлорд», то есть к высадке союзников в Нормандии. 5 июня 1944-го Сталин выслал весьма сухую телеграмму, ограничившись двумя фразами с поздравлениями по поводу взятия Рима, новость о котором была воспринята в Советском Союзе с живым удовлетворением. Интересно также отметить, что ни Сталин, ни Черчилль, говоря о Риме, никогда не употребляли термин «освобождение», говоря о «взятии» и «оккупации». Даже после окончания войны в официальных публикациях стояло, что 5-я американская армия оккупировала Рим. Это выражение, продолжает профессор Рената Ризолити, не может не обращать на себя внимания, учитывая, что СССР еще в марте признал итальянское Южное Королевство, свергнувшее власть Муссолини. Пусть отношения с Новой Италией в полном объеме установились только в начале ноября 1944-го. Следовательно, речь могла бы идти и об освобождении, однако выражения «оккупация», «занятие» остаются неизменными во всех сводках касательно Апеннин, как по поводу действий 8-й английской армии, так и 5-й американской, а также индийской дивизии и французских отрядов. Вместе с тем, во всех сводках замалчивалось участие в боевых действиях против немцев польской армии генерала Андерса, к чему мы обратимся ниже. 5 июня 1944-го, на следующий день после вхождения союзников в Рим, с необыкновенной для советской печати быстротой газета «Правда» дала аналитическую статью генерал-майора Галактионова «Большой успех союзников». В ней автор всячески подчеркивает значение Рима, называя его в том числе цитаделью классических памятников культуры и искусства, правда, ошибочно определяя его и как крупный промышленный центр, и предсказывает после потери Рима потерю немцами в ближайшем будущем всей Италии. В задачу Галактионова входило объяснение советским читателям, отчего немцы сдали Рим без боя. Он представил это результатом умелой тактики британского военачальника Александера, начатой могучей атакой 11 мая под Кассино и продолженной устрашающими танковыми бросками в слабые места противника. Он же дезавуировал попытки немецкой пропаганды представить сдачу Рима как запланированный отход на заранее подготовленные позиции. В целом генерал-майор оценивал события символическим, несущим залог будущих побед над гитлеровской Германией. «Быстрая и умелая оккупация Рима, — писал он, — стала могучим ударом по фашизму, а для итальянского народа открыла самые благополучные перспективы по возрождению страны». Так пишет в сборнике «Русская Тоскана» профессор Рената Ризолити. Составитель сборника Михаил Талалай.
Книгу Рената Ризолити мы уже презентовали во Флоренции, правда, не в палаццо Медичи Рикарди, вокруг которого вертится мой рассказ, а на Истфаке, где преподавал Рената Ризолити, сейчас профессор уже на пенсии. На презентации присутствовала русская колония, современная, в числе ее самых, пожалуй, знаковых представителей, это и настоятель русского храма, построенного во многом щедротами Демидовых. Современный его настоятель, отец Георгий Блатинский, родом из Петербурга, замечательный священник. Это и староста русской общины Анна Георгиевна Воронцова-Вильяминова, потомок Пушкина, блестящий переводчик и, можно сказать, стержень современной жизни русской Тосканы. И многие другие. Это, скажем так, и преемники Рената Ризолити в сфере исследований по русской Тоскане. Два флорентийских профессора. Марчелло Гардзаниці, председатель Ассоциации итальянских славистов, и Стефано Гардзоне, замечательный стиховед, бывший председатель Ассоциации и также житель Флоренции. Преподает он, правда, не в самой Флоренции, а в Пизе. Стефано Гардзоне принадлежит замечательное остроумное выражение. Описываю нашу книгу и обозначаю ее титул. Он сказал следующее. «Пожалуй, эту книгу следовало было назвать не «Русская Тоскана», а «Русская тоска по Тоскане». И вот этой игрой слов, пожалуй, я и закончу свое сообщение, потому что в ней выражено, конечно, и вот наше отечественное устремление к этому изумительно красивому и культурному краю. И вот эта тоска по Тоскане, она, конечно, запечатлена и в нашей книге, и во многих других книгах, и, конечно же, в кинематографии. В первую очередь вспомним ностальгию, тоску Тарковского, фильм, который он снимал именно в окрестностях Флоренции.
Михаил Талалай. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». В разговоре участвовали профессор Рената Ризолити и итальянист Михаил Талалай. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.